Здравствуйте! Мы начинаем программу телеканала «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарший экзарх сия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте!
Владыка, 27 сентября Православная Церковь празднует воздвижение Креста Господня. В истории этому событию предшествовало сражение войск Максентия и Константина. Какое значение для спасения человечества имеет воздвижение Креста?
Вы знаете, мы, конечно, придаем особое значение этому празднику. И надо сказать, что это не случайно, потому как сразу же после воскресения Христова стали происходить очень странные явления в жизни жителей Иерусалима и окрестностей. Ну, во-первых, то, что Христос Спаситель воскрес из мертвых, потрясло весь Иерусалим. И воины, которые были приставлены ко гробу Христа Спасителя, они увидели, что произошло, в страхе и трепете бежали от гроба, прибежали к своим начальникам, стали говорить, что вот произошло такое событие, и нету Христа. Да, и, конечно же, об этом стало известно и членам Синедриона. И, казалось бы, воин, который не исполнил свой воинский долг, он нес уголовное наказание. Что это значит? В те времена воинам отсекали головы. Отсюда и пошло название «уголовная ответственность». За неисполнение воинского долга убивали, отсекали голову. А в этом случае члены Синедриона говорят: «Вы знаете, вы не бойтесь, вы скажите о том, что вот вы заснули, а ученики пришли и украли тело Иисусова. И вы не волнуйтесь, мы вас избавим от уголовной ответственности, мы вас избавим от смерти». Дали денег достаточно этим воинам, сказали: «Вы всем говорите, что вы проспали, вот пришли ученики и украли тело». И вот разнеслась эта молва, и, казалось бы, должны были им отсечь голову, но, видимо, дали очень достаточно денег руководителям военным, которые не привели в исполнение этого наказания. Так вот, разошлась молва, что ученики украли, он вовсе не воскрес. Да и потом, вы знаете, на этой почве стали возникать и другие разномыслия. Стали появляться такие мысли: а вообще-то он жил, а вообще-то его распинали. И появилась мысль о том, что Иисус – это мифическая личность. И вот эта мысль, она была, в частности, основана на том, что уже после восстановления старого города Иерусалима, после того, когда крестоносцы пришли в Иерусалим, они же восстановили стены старого города. И вот сегодня мы смотрим, а гроб Господень находится на территории города Иерусалима, Голгофа на территории города Иерусалима. И скептики, они прекрасно понимали, что за этим стоит и как можно это использовать. Так вот, появилась мысль уже гораздо позже, то есть это уже 14 век и последующие, о том, что Иисус вообще это мифическая личность. Это неправда. Вот. И это основано было на том, что иудеи очень четко соблюдали ветхозаветный закон. А согласно ветхозаветному закону, в черте города убивали и хоронили только пророков и царей. Все, других хоронили за пределами города Иерусалима. А тут вы посмотрите, и гробницы, и Голгофа на территории Иерусалима. Значит, это неправда. Иудеи не могли нарушить ветхозаветный закон. Они очень четко блюли. А если это произошло, то это все мифическая личность. Это неправда. Не могли иудеи нарушить этот закон, потому что Иисус не был царем. Он даже не был пророком. Они его называли лжепророком. И то, что Ирод, вернее, Понтий Пилат написал там: «Иисус Назарянин, царь иудейский», они же просили: «Не пиши так, измени даже надпись, напиши, что он, я называю себя так, он именовал себя так. А Понтий Пилат сказал, нет, я же писах, что написал, то написал, исправлять не буду. Так вот, вы знаете, в последующие времена возникла эта мысль о том, что Иисус – это мифическая личность. Ну и, конечно, обретение и креста и воздвижение креста Господня – это вообще исторический тоже факт, который подтверждает реальное существование Иисуса Христа. Это не мифическая личность. И поэтому животворящий крест, который был по настоянию императрицы Елены найден, обретен, воздвижен, это такое яркое свидетельство всему миру, что вот он и есть, этот крест, на котором был распят Христос Спаситель. И до сегодняшнего дня крест Христов – утверждение и слава Церкви. Мы так и воспеваем. Это действительно оружие над дьявола, это свидетельство победы жизни над смертью. Поэтому так торжественно мы воздвигаем этот крест, и праздник воздвижения еще раз для каждого из нас является ярким примером и свидетельством того, что действительно Иисус – историческая личность. Да, для нас Он – Сын Божий, для нас Он – Мессия, Христос, но это действительно историческая личность, и то, что он был распят на кресте, совершенно сегодня неоспоримый факт. Но, конечно, для тех, кто не желает уверовать в это, тот продолжает отрицать. Но для нас, для тех, кто стремится познать истину, это действительно очень серьезный такой аргумент в защиту нашего православного вероучения.
Теперь к вопросам от наших зрителей. Людмила из Подмосковья спрашивает, имеет ли священник право отказывать в исповеди?
Вы знаете, мы иногда сравниваем наших священников с обычными врачами. Вот те, кто имеет право лечить людей, врачевать, кто закончил медицинские учреждения, получил диплом, теперь он имеет право врачевать, да еще и дал клятву Гиппократа. И поэтому, конечно, он всегда и везде должен оставаться врачом. И можно тоже спросить, скажите, а может ли врач отказать больному? Мы все говорим, конечно, нет. Так же, как и священник, конечно, нет. Но иногда может. Когда врач может отказаться, оказать помощь врачу, болящему? А скажет, у меня нету лекарств, у меня нету медикаментов, я не могу. А вот посочувствовать, сказать, как лучше поступить в этом случае, врач должен. Вот точно так же и священник. Если я нахожусь на территории другой церкви или другой епархии, я канонического права не имею совершать таинство исповеди, то я должен сказать, что, вы знаете, я не из этой епархии, я не могу совершить здесь это таинство. А вот подсказать вам, ну, конечно, как священник я могу и должен. То есть священник, как и врач, не должен проходить мимо нуждающегося или больного без участия, без соучастия. Части, без сострадания. Вот так что, но если я служу в этом храме, если я являюсь клириком этого храма, то, конечно, я не имею права отказать. Я должен исполнить свой священнический долг. Точно так же, как и врач должен исполнить свой гражданский врачебный долг. Но то, что вы, Людмила, задаете такой вопрос, видимо, какая-то есть еще тонкость в этом вопросе. Может быть, я об этом просто не знаю. Если уточните, тогда мы поговорим более детально.
Нина из Рязани интересуется, чем различается Русская Православная Церковь, Старообрядческая Церковь и Римско-католическая Церковь.
Вы знаете, Нина, если мы сейчас начнем на эту тему говорить, то нам не хватит ни одной, ни другой, ни третьей передачи. Это очень обширный такой вопрос. Да, и я постараюсь так кратенько сказать. Вообще было время, когда не было различия между православной, католической или старообрядческой, или других каких-то христианских религиозных направлений. Были христиане, были последователи Христа Спасителя. Во-первых, были апостолы, которые проповедовали Евангелие, которые несли эту благую весть людям. и ближним, и дальним. Одни из них проповедовали среди иудеев, другие среди язычников. Вот. И всем несли это Слово Божие, несли эту благую весть. И потом церковь начала уже после официальной легализации в Римской империи, после того, когда была провозглашена свобода вероисповедания, вот, после Миланского эдикта, уже церковь приобрела совершенно другой статус. И потом церковь распространялась по миру. И со временем стали появляться уже, знаете, такие поместные церкви. Римская церковь, Константинопольская церковь, тогда Царьградская. Вот, Византия приняла эту благую весть. И распространялась Евангелие. И со временем появилось так, что у нас появилась восточная церковь и западная, восточная церковь христианская в лице Византии и римская западная. Вот такое было различие. А уже потом, начиная официально с 1054 года, вот тогда уже произошло официальное разделение Востока и Запада. Вот тогда появилась католическая церковь, Римо-католическая церковь и Восточно-православная церковь. Вот. А уже старообрядчество появилось гораздо позже, когда произошел у нас раскол в Русской православной церкви. Вот в нашей поместной церкви уже в XVI веке произошел раскол старообрядческие, то есть те, кто не согласился с тем, что делал патриарх Никон, его реформы не понравились, люди стали стремиться поддерживать обряды, которые были до патриарха Никона. Вот и произошел раскол старообрядческий. Ну и надо сказать, что Римо-католическая церковь тоже дробилась, появилась и реформаторская церковь, и появились и другие направления, протестантские направления, которые продолжают дробиться и до сегодняшнего дня. Так что вот если вот кратко, наверное, то вот такое направление. Происходили такие исторические события.
Галине из Саратова после смерти мужа начали слышаться голоса. И что это значит, и как избавиться?
Галина, даже трудно мне сказать. Я думаю, что, наверное, желательно обратиться или к местному священнику, рассказать более подробно, вот, что с вами происходит. Вот, если вы расскажете священнику, наверное, более подробно, вы знаете, вот так сказать огульно или дать какой-то совет будет неправильно. Я вам посоветую, обратитесь к местному священнику, расскажите, что происходит.
Галина, 73 года, из Архангельска, спрашивает, как молиться о том, чтобы внучка благополучно разрешилась от бремени.
Вы знаете, мы всем женщинам советуем, и не только женщинам, и мужьям тоже советуем, во время вынашивания плода, во время вынашивания младенчика особо относиться к нему. И у нас, я как-то уже говорил, у нас есть пасторское богословие, вот опыт церкви, который мы продолжаем передавать из поколения в поколение. Так вот, церковь по-особому относится к маме, которая готовится стать матерью. Вот. Младенец, он ведь хоть и еще пока в утробе матери, но он уже живой. И душа у него уже живая. И поэтому мама и папа должны с этим младенчиком общаться. Да? Так вот, беседуют все время. Да, и говорите, вот сейчас пойдем помолимся, вот сейчас пойдем покушаем, вот, сейчас пойдем погуляем. То есть это живой человечек. Он пока еще не проявил себя вовне, но он все слышит, душа его все слышит, все воспринимает. Поэтому воспитание ребеночка уже должно быть во утробе матери. Поэтому мама, конечно же, не должна переживать, не должна расстраиваться, уж ни в коем случае не гневаться, там никакой раздражительности не должно быть. И, конечно, муж должен делать все возможное, чтобы мама была, знаете, в каких-то таких особых условиях. Вот мы как-то говорили о Матери Божией, почему вдруг Господь ее избрал? Да потому что родители были святые, родители стремились, чтобы у них младенец был святой. Вот так же каждая мама, папа, ведь хотят, чтобы их дети были благочестивыми. Поэтому надо вот уже с этого момента, как сердечко начало стучать в утробе маминой и в этом младенчике, уже надо с ним общаться как с живым человечком. Вот. И, конечно, не должно быть ни раздражительности, никаких уж, не дай бог, там сквернословий или каких-то там плохих слов, или грубости, или какие-то ссоры не должно быть. Все, это особая такая должна быть среда, и внутренняя, и внешняя, для созревания этого младенчика. Вот. И, конечно, молитва, конечно, общение с Богом. Мы рекомендуем почаще ходить в храм Божий, причащаться, исповедоваться, чтобы вот младенец уже, знаете, во утробе матери начинал возрастать в этой нашей церковной ограде. Вот. Ну и, конечно, мы рекомендуем мамам обращаться к Матери Божией. Все-таки Матерь Божия, она знает нужды и печали, особенно материнские все скорби и печали. Поэтому, конечно, мы всегда молимся и говорим, надо в первую очередь, конечно, молиться Господу, Богу нашему. Вот. И Матери Божией, она наша небесная заступница, Царица Небесная. Поэтому для каждой мамы Матерь Божия, наверное, очень близка и по духу, и по настроению. И Матерь Божия ведь тоже знает, как вынашивать младенчика, и как он дорог и мил для матери. Поэтому молитесь Матери Божией тоже.
У Юлии из Твери такая проблема. Ее мама умерла в мучениях от рака, и из-за этого у Юлии пошатнулась вера. Зачем такое наказание ее матери?
Юля, ну, вы знаете, мы и я лично в таких случаях всегда говорю, а почему вы решили, что Господь наказал ее? Вот если бы, знаете, со смертью матери вот прекратилось бы вообще существование этого человека и души, то да, если бы только на земле заканчивалась история и жизнь человека, тогда да, тогда можно было бы сказать, что это наказание. Но ведь мы же верим в загробную жизнь. И поэтому мы должны исходить еще из того, что будет продолжение жизни. Почему вы делаете скоропалительный вывод, что Господь ее наказал? Вы знаете, я знаю подвижника благочестия нашего преподобного Севастьяна Карагандинского, который, знаете, о тех людях, которые болели раковыми заболеваниями, он иногда, у него присказка была такая, знаете, «рак пустит в рай за так». Да, вот такая вот, такое иносказание, да? Если бы заканчивалась жизнь на земле, тогда, конечно, можно было бы судить об этом периоде окончательно. А поскольку жизнь продолжается и будет продолжаться, то неизвестно еще, наказал ли Бог. А, знаете, наши многие верующие говорят, Господи, какой счастливый человек, что он пострадал, что он болел перед смертью, что он в смерть выстрадал, он к ней подготовился, он перешел в загробный мир, в загробную жизнь он перешел. Да радоваться надо, когда человек через болезнь, через скорбь переходит в загробный мир. Он готовится к переходу в вечность, переходит и готовится к встрече с Богом. Самая страшная смерть – это внезапная, когда человек не готов к смерти. Пусть она даже и безболезненная, но это самое страшное. Не приведи Господь, чтобы вот с кем-то из нас произошло это без болезней, скоропостижно скончаться. Вот это, скорее всего, может быть наказанием Божиим, скоропостижная смерть. А смерть через страдания, через болезнь – это милость Божия к этому человеку. Я, знаете, вспоминаю один рассказ, у нас есть один богослов современный, который, рассказывая или проводя параллель с подобным явлением, говорит, вот знаете, вот представьте себе, если вы сверху через камеру смотрите, или там какой-нибудь инопланетянин смотрит, что происходит в кабинете у врача. Он не слыша, что там происходит, а только видя, что происходит, какие делает иногда неправильные или может сделать неправильные выводы. Вот он видит, приходит к врачу какой-то пациент, и врач ему выписывает что-то. Потом он смотрит, что он пьет какие-то таблеточки, и довольный, оказывается, это витамины, да, и он пьет и уходит. Вот. А другому вдруг врач выписывает какую-то путевку, и он узнает, что он едет куда-то в санаторий отдыхать. А третьего вдруг врач увидел и тут же сразу кладет на операционный стол и тут же начинает резать. И этот инопланетянин смотрит и говорит, какое предвзятое мнение у врача. Вы посмотрите, как он относится по-разному. Предвзятое мнение по отношению к каждому. Почему этого сразу наказал и начал резать? А того, понимаешь, вдруг отправил на курорт, а третьему дал какие-то только витаминки. Так ли это? Совсем нет. Просто этот инопланетянин, не слыша, не понимая, что происходит, делает неправильную оценку. А врач видит, у кого чего болит. И ради здоровья он делает совершенно разные рекомендации. Одному действительно нужно только таблеточку, одного действительно нужно направить на курорт полечиться, а может быть, кому-то еще и грязи попринимать, да? А третьему нужна срочная операция. Так вот, и Господь, как врач, желает спасения каждому человеку. Поэтому Господь и дает человеку такой крест нести, который будет способствовать этому человеку для его спасения души. Вот это чрезвычайно надо понимать. И помните, Галина, не обижайтесь, Бог ничего не делает предвзято. Господь настолько всесовершеннейшая любовь. Он каждому желает спасения. И поэтому, если мама действительно страдала, то Господь через эти страдания ее определит в определенное особое место упокоения, где не будет ни печали, ни скорби, ни болезни. Поэтому надо за все и всегда научиться благодарить Бога. Поверьте, Господь желает каждому человеку только спасения, только блага, только хорошее. Если и подает какую-то скорбь или печаль, то в этом случае надо вспоминать слова апостола Павла, который говорит о том, что скорбям надлежит быть в мире этом. Но помните о том, что скорби рождают терпение. Терпение рождает опытность. А опытность рождает надежду. А надежда на Бога, она никогда никого не посрамит, потому что всем обладает божественной любовью. Так что Господь по своей неизреченной любви попускает нам иногда скорби, печали, трудности и даже болезни. Вот. Но в конечном итоге Господь всех нас стремится привлечь в свое небесное царство. Вот это очень важно всегда помнить. Так что не скорбите, и пусть ваша вера ни в коем случае не поколеблется, вот, а всегда надо говорить: Господи, слава Тебе за все. Ты делаешь только все во славу Твою и во спасение наших душ. Слава Тебе и благодарность, и спасибо. Наверное, вот так надо относиться к Богу и к тому, что с нами происходит.
Михаил из Гродно обращается с таким вопросом. На одной из официальных встреч католики раздавали иконы. И можно ли ему, как православному человеку, хранить у себя дома такой подарок?
Ну, вы знаете, если подарили католики икону, ну, почему же нельзя? Дело в том, что у нас, у православных, особое отношение к иконам. И мы ведь не все изображения именуем иконами. А у нас есть специальные канонические правила, которые характеризуют то или иное изображение иконы или не именуют их иконами. Вот. У католиков икон практически нет. Они вот сегодня что-то пытаются у себя разместить. Но вот такого отношения, как у нас, у православных, у них этого нету. И даже если у них есть изображение, ну, я не знаю, какое у них было отношение именно к этой иконе, которую вам подарили. А у нас особое отношение, особое требования и правила написания икон. И даже изображение, может быть, оно написано правильно, но если оно не освящено, то мы даже не называем это иконой. А вот уже когда осветили эту икону, призвали благодать Святого Духа на эту икону, вот тогда мы уже называем эту икону святым образом.
К сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо вам за беседу, Владыка.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.